Домой я вчера приехал поздно. Мы и пострелять успели, и посидеть у Аглаи на веранде, попивая чай, и болтали, и молчали вместе. В общем, чудесный день прошел. Возвращался на Зорьке, которую мне подвел Степан, когда я уже собрался домой. На прощание Аглая легко поцеловала меня в щеку, едва коснувшись, и оттолкнула во избежание излишних вольностей с моей стороны. Хотя я таковых допускать и не собирался. А сегодня день был рабочий, дел полно, так что я вчерашнее блаженное состояние себя насильственно согнал и отправился в порт. Не верхом уже, пешком. Предварительно подойдя к садовнику и конюху, которого звали Прокопием, поручив ему 3 рубля и попросив мое отсутствие приглядывать за кобылой, на что он сразу и радостно согласился. За фураж, кстати, еще отдельно платить придется. Но никуда не денешься. Такая вот у меня избранница, кое на свидание или верхом, или пешком 10 верст по жаре погуляй туда-сюда. Хотя я и пешком бы бегал, вполне созрел для этого. Влюбился совсем, что ли? А похоже, очень похоже. Забежав на минуту в порт, Пакгаус, что напротив причала Чайки, уже заполненной бочонками с вином, я сообщил Игнатию, что отлучусь. И сразу направился в ополченческий форт вставать на воинский учет. Как всегда мрачный, большой Иван открыл мне дверь, пропуская в блокгаус и молча показывая на дверь полковничьего кабинета. Жест подразумевал, что Иона сейчас на боевом посту, крепит оборону острова от всех возможных врагов. Полковник пил чай с ватрушками, румяными, пахнущими ванилью так, что я слюну сглотнул, даром что недавно позавтракал. «Ага, пришел», — приветствовал он меня. «Это хорошо. У тети Насти поселился?» «Верно», — кивнул я, старательно почему-то избегая псевдоуставного «так точно». «У нее». «Так и запишем», — потащил он к себе что-то вроде книги учета личного состава и, макая железное перо в чернильницу, быстро вписал меня в какую-то графу. «Значит так. Будешь ты у нас в первом взводе. Командиром у тебя Петр Байкин. Послезавтра, кстати, вашему взводу здесь сбор. С утра, к 9, чтобы был. Понял?» «Понял», подтвердил я и спросил в свою очередь. «По поводу похода в новую факторию. Где добровольцев записывают?» «А здесь», — сразу заявил полковник, подходя к уже знакомому мне шкафу и вытаскивая другую книгу. «Пойдешь?» «А, ну да, кому еще идти, как не тебе», — добавил он уже тише. Записав меня теперь еще и в другую книгу, сообщил, что сбор ополчения будет в четверг, считай, на следующий день после взводного. Вот так, вроде как пошла служба. «Винтовку получи», — добавил он. «Иван выдаст». «Есть». «Хм, ну да. А я почему-то даже не думал, что оружие выдадут. Полагал, что со своим надо. Хотя разумно, заставлять всех покупать, это призывную базу сильно снижать придется. Большой Иван повел меня в оружейку, покряхтел там, повздыхал, открыл длинный ящик, выкрашенный в зеленый цвет, вытащил оттуда не слишком длинную винтовку, скорее даже карабин. Протянул мне.
«Смотри».
А ничего нового. Обработка стали, удивительная по аккуратности, ложи чуть проще, но тоже хоть куда. Отличная работа. Ствол ложей закрыт со всех сторон. Не охотничья конструкция, а военная. Под рукопашный бой рассчитана. Штыка нет и не предусмотрен. Похоже, что в рукопашной расчет на револьверы и мачете, которые у каждого есть. При этом винтовка рычажная, как мой карабин под револьверный патрон. Только магазин внутренний, как на традиционных болтах. Все правильно, война тут не окопная, а где-то в зарослях или на палубе с такой куда ловчей управишься. Скорострельность и точность будут выше. Прицел размечен до километра. Кстати, если кто такой умный и думает, что этого не надо, дальше 500 без оптики не прицелишься, то ему надо объяснить, что так размечалось всегда для залповой стрельбы. По цели размером пехотная рота. Так, мушка с шариком, регулируется, взята в аккуратное колечко. Внешне винтовка похожа на дорогой охотничий карабин. Я такой браунинг видел в оружейном, кажется. Тут и приклад Монте-Карло, и шейка прямо идеально в руку ложится. И дерево очень добротное, и лакировка правильная, и рифление сделано в нужных местах. В общем, не стыдно и витрину выставить. Калибр у патронов, кстати, 8 мм. Пули длинные, со свинцовыми носиками. Баллистика так себе будет, с такой откровенно охотничьей и явно тяжелой пулей. А вот рана от них, не приведи Господи. И патроны по качеству заметно кустарнее самой винтовки смотрятся. Который раз такую деталь замечаю.
А что,
«Нормально», — кивнул я, попробовав спуск и приложившись к винтовке. «Действительно удобно, прикладисто и спуск мягкий, внятный. Такого у серийной военной винтовки по определению быть не может. И затвор тоже хоть куда, как по маслу ходит. Легко и точно». Опять же, намек на очень высокое качество работы с металлом.
«Они все одинаковые, Павловской мастерской».
«Павловками зовем», — пропыхтел Иван.
«Как закупили 20 лет назад, так только их и выдаем. Будешь за нее ответственным. Или выкупить можешь, просрочку. 25 рублей в течение года».
«Выкуплю».
«Правильно, все так и делают», —
кивнул он, тоже записывая меня в какую-то книгу.
«Трояк давай сейчас, а потом по два приносить будешь».
Пришлось расстаться еще с тремя монетами. Что-то все расходы и расходы. Когда же доходы-то попрут?
«Так, вот тебе 200 патронов», — продолжал говорить Иван, выкладывая пачки из грубой бумаги, перевязанные нитками. «Вот тебе обоймы».
Пригоршня звякнувших железяк высыпалась на стол.
«Вот подсумки, повязки, вот рюкзак и вот тебе шлем».
Куча добра завершила грубоватого вида брезентовая подвесная система с кожаными подсумками. Простой с виду брезентовый же рюкзак и самый настоящий пробковый шлем, как на классических карикатурах про злодеев-колонизаторов, обтянутый парусиной и, на удивление, легкий. Повязки же оказались вроде как у дружинников, только не красные, а сине-белые, на оба рукава. «Все верно, формы у нас нет. Так хоть так».
«Все», — сказал Иван. «Добро теперь за тобой числится. Вот тут распишись. И мне тебя в график дежурств нести надо. Как дальше на острове будешь? Плавание у тебя или что ожидается?»
«Пятницу на Большой остров пойдем», — сказал я. «Недели на две получается».
«Ага. Тогда вернешься и сразу ко мне. Тогда и посчитаем дежурство».
Поскреб пятерней в затылке Большой.
«Сейчас никакого смысла в этом получается. Винтовку пристреляй. Но патронов у тебя всегда должно быть 200, на любой момент, понял? И он и проверить может, так что не забывай. Все, гуляй покуда».
На этом и расстались. Собрал все имущество и понес домой. Лучше сразу отнесу, а потом уже в порт вернусь.